Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. К нам сегодня приехал из города Пскова протоиерей Олег Теорт, настоятель воинского храма Александра Невского в городе Псков. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте. Приветствую всех вас.
Жители Псковщины очень хорошо знают отца Олега, но, мне кажется, не только Псковщины, но и нашей большой страны, потому что очень много сделал батюшка на ниве Русской Православной Церкви, и я очень надеюсь, что мы сейчас об этом поговорим, и вы, дорогие наши слушатели, сможете как-то вот так вот незримо в нашем разговоре поучаствовать. Отец Олег, ну, биография у вас, конечно, очень интересная, многогранная, разная, с разными жизненными этапами, но так или иначе все ваши устремления, это совершенно очевидно, всегда были направлены в сторону Святой Церкви. И вы, конечно, военный батюшка, военный священник, и вам самому пришлось уже послужить, естественно, в армии. Вы служили на военно-морской базе в Кронштадте. И в одном из интервью вы говорите о том, что туда вас отправили, чтобы вы не смогли уйти в церковь. Кронштадт находился на острове, и в военкомате вам буквально сказали так, цитирую, «Ты оттуда в церковь не пойдешь». Они очень боялись, что я поступлю учиться в духовную семинарию. Почему боялись, отец Олег? Это было уже такое явное, да, устремление стать священником с ранних лет. Как
потому
это было?
Они давали отчеты, вот, что от них не в семинарию поступят, а в светские учреждения. Поэтому меня вот отправили на остров Котлин, Кронштадт, чтобы оттуда не выйти и не попасть в церковь, потому что на острове не было церквей действующих. А только если по заливу идти пешком, по льду километров много, больше 20. Поэтому вот так было.
Но в духовную семинарию вы все-таки прорвались.
Да, и я потом пошел и старался.
А как это было, отец Олег?
А дело в том было, что у нас в то время в стране были религиозные организации, которые числились, что вот независимо какого вероисповедания и какой религии, какой национальности, но они учитывались количество столько-то религиозных организаций. И если в православии, например, было меньше религиозных организаций, а в других-то конфессиях больше, то считалось, что вот православная церковь не имеет своего представителя в религиозную организацию. И тогда восполнялось это место иноверцами. Вот, и чтобы было бы восполнено православной религиозной организацией, поэтому я и пошел в духовную семинарию.
Вы с детства ходили в храм? Ваша мама была верующей?
Да, я с детства ходил в храм. Да, приходилось далеко ходить, около 12 километров. Вот, и всегда я желал быть вместе с церковью православной, потому что в православной церкви я видел культуру, вежливость, часто даже ко мне обращались на «вы». Вот. А если в других местах, там в школе или где-то на «ты», или грубо обращались, то в церкви всегда было красиво, и пение красивое, и иконостасы, и все остальное. Откуда я черпал культуру и необходимость для своей жизни.
Вы рассказывали, опять же, в одном из интервью, что вы не сразу хотели стать священником, потому что переживали, что у вас нет музыкального слуха. В то время в вашем представлении батюшки имели такой громогласные такие возгласы, делали на амвоне, в общем, сначала дикана, потом священники, имели хороший слух, и вы как-то стеснялись из-за этого. Но было тяжелое хрущевское время, и когда храмы начали закрываться один за одним, вы решили, что все-таки нет. Нельзя давать этому происходить, и вы пойдете служить перед престолом. Так все правильно рассказывает отец Олег?
Да. С детства всегда у нас требовали как певчие простые, так и в окружности, что нужно иметь способности для пения, музыкальный слух, вот, чтобы в тон петь и правильно произносить ноты, возглашения и читать правильно, то и я поэтому не сразу пошел на этот путь. Угу. Но все равно старался, потому что церковь – это было место, где культура, и требовалась строгость во всем, и в пении, и в живописи, в иконописи, и во всем многом остальном.
Отец Олег, совершенно легендарная история вашего пути к священству, рукоположения. Ведь подумать только, что вокруг престола, когда вас рукополагали в Троицком Псковском соборе, вас водил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Это же просто сейчас, в 2023 году, просто не укладывается в голове. Но мало того, вас же наставлял другой известный старец, Николай Залицкий, с острова Залит в Пскове. И это просто потрясающе. Отец Олег, вот что вам тогда давало это общение с этими великими людьми? Какой дух тогда они вам передавали?
Отец Иоанн Крестьянкин водил меня, когда меня рукополагали священники вокруг престола. И одна та современница, которая была в епархии бухгалтером, Нина Владимировна Бюнис, она говорила, что это не случайно, а промысел Божий, что отец Иоанн Крестьянкин водил во время рукоположения меня вокруг престола. Должен был другой священник, архимандрит. Но оказалось, что митрополит Иоанн любил очень пение. И все старались, чтобы петь в это время торжественно, хорошо. И можно сказать, даже так и было, что в то время некому было петь, и певчие священники встали рядом, а оказалось, что отец Иоанн Крестьянкин меня водил тогда вокруг престола, когда меня рукополагали во священники.
Отец Олег, но это ведь действительно такой дар Божий.
Да, Господь так устроил. Отец Иоанн Крестьянкин меня любил, даже когда я к нему приходил в Псково-Печерском монастыре в келью, он обнимал часто и целовал, вот, и делился опытом священника, и он очень много мне дал.
Отец Олег, а вот что он вам дал? Вот если можно как-то кратко, прикровенно, не открывая секретов, поделиться какими-то крупицами вот этими духовной мудрости, вот что бы вы могли припомнить из того, что он говорил вам тогда?
Отец Иоанн Крестьянкин, как священник, преподал мне, можно сказать, если грубым языком, то практику. Практику священника. И он объяснял разные случаи во время треб, то есть нужд для народа, как, например, крезьбины и другие наставления. В келье у него всегда было светло, чисто, даже часто белым покрыто. Потом у него были мощевики, к которым мы прикладывались. Иногда святая вода была у него, он кропил святой водой, даже на грудь иногда он брызгал святой водой. И отец Иоанн Крестьянкин очень много мне дал своего назидания как будущему священнику, пастырю.
Ну и не только, да, отец Иоанн Крестьянкин был рядом с вами, а с отцом Николаем Залицким вы вообще могли общаться очень много, имели, да, счастье окормляться у него и рассказывали даже, что были свидетелем его служения литургии, были на его литургиях и видели, что он там за миллионы человек молится. И однажды даже показал вашей тете записочку, которую она написала несколько лет назад. Это же просто вообще уму непостижимо. Да. Уму непостижимо, отец Олег. Вот это вот какая-то святость такая.
Да.
Святость.
Да, это было.
И вы сказали, что он до рукоположения, до диаконской хиротонии дал вам очень ценные рекомендации.
Да.
Для диаконского служения, которому вас тогда готовили. Вы помните эти рекомендации? Можно ли их как-то озвучить, может быть, если нас сейчас слушают будущие священнослужители? Что это были за слова?
Отец Иоанн Крестьянкин и старец Николай дали мне очень много для будущего, как быть священнику и что ему пригодится и нужно будет. Отец Иоанн, он всегда с радостью принимал, в том числе и меня, и священников молодых. Вот. А отец Николай Гурьянов, он послал весть мне. Я тогда был в Самойлове, в Кобыльем городище, чтобы я к нему бы приехал. Угу. Вот, и я на суднах по волнам прибыл к старцу, отцу Николаю Гурьянову. И он минут за 15 примерно показал мне многое для священников, что пригодится в практике. Минут за 15. Да, и именно то, о чем я еще не знал. Да, он давал, например, мне вместо орара полотенце и показал, как держать, как орать в будущем для диакона. И учил, как говорить возгласы, как держать орарь. Он дал полотенце. Вот. И окончание заупокойных ектений, возгласов и о здравии. И подчеркивал, как делать окончание, какой распев, каким пением. И я не раз ночевал у отца Николая Гурьянова. Впервые сам он меня позвал, и я приехал к нему. Вот, я его мать знал, и у него в домике был, у него баня была такая. Вот, приятные впечатления, и особенно нужные для будущего, чего я до этого не знал.
Спасибо, отец Олег.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие наши друзья. У нас в гостях протоиерей Олег Теор, настоятель воинского храма Александра Невского в городе Псков. Батюшка проделал большой путь сегодня, чтобы оказаться в нашей студии. Мы его очень давно ждали, звали. И очень счастливы сейчас, отец Олег, что вы сидите, находитесь у нас здесь, в нашей студии, делитесь какими-то крупицами такими духовной мудрости, вашей биографии. Огромное вам спасибо, но невозможно, наверное, вот в течение часа совершенно невозможно обговорить все, что касается вашей жизни, но я все-таки нашим слушателям расскажу, что отец Олег, помимо всего того, что мы уже обговорили, является, был помощником командира 76-й краснознаменной десантно-штурмовой дивизии ВДВ и сам не раз бывал уже как пастырь в горячих точках. Батюшку знают далеко за пределами Пскова. И что меня совершенно поразило, так это то, что вот бойцы легендарной 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии, которые погибли в марте 2000 года в Чечне, были прихожанами вашего храма Александра Невского, вы их кормляли. И я так подозреваю, отец Олег, что в 90-е годы вы же были одним из первых священников, которые захотели окормлять военных.
Да.
Как это вот все начиналось? Как вам пришло вот это вот в сердце желание?
Была такая нужда или предчувствие у командования, что нужен священник в армии, как в Югославии, Сербии, так и в других местах, в Чечне. Вот. И командующий сказал, что вот у меня в Пскове есть священник, который поедет. Да, он мне сообщил, и я сразу на самолете полетел. Когда бомбили Югославию, Сербию, вот, и в Чечню, во многих местах я был так тогда. И я видел, что везде нуждались в священнике, как в отце, друге, с которым можно поделиться, поговорить. Вот. И даже попросить молитв.
Отец Олег, ну вот сейчас тоже очень непростое время.
Да.
Очень непростое время. И много споров на эту тему. Но я, конечно, не предлагаю сейчас в них уходить. Много ли вам приходится сейчас окормлять военных, их семьи, поддерживать, укреплять? Что самое трудное для вас сейчас?
Почти все время ко мне приходят военнослужащие, бывшие военные и те, кто желают добровольно идти служить в армию, тоже приходят. И они находят утешение в священнике. Поэтому священник в армии нужен.
Отец Олег, ну вот с какими запросами чаще всего обращаются военные? Что вот они хотят услышать от батюшки?
Ну, часто мы даем им, и они спрашивают, и иконки или какие-то нашивки на рукавах, вот, с которыми они радуются, делятся с другими.
Угу. Храм Александра Невского, настоятелем которого вы являетесь уже не один десяток лет, вы вымолили в свое время, буквально да. Вымолили со своими прихожанами. Это тоже совершенно удивительный случай, да. Особенно вот для нас сейчас, да, со время, слава Богу, да. Когда гонений на церковь нет, да, вот слава Богу, пусть это да. Вот время, оно продолжается как можно дольше, а желательно вообще, чтобы не заканчивалось. Да. И вот ваш храм, он же в свое время был превращен в армейский медицинский склад.
Да.
И, конечно, военные не спешили его возвращать в церкви. Да, и вы два года ходили с общиной да. Вокруг храма и служили молебны, да. С крестным ходом ходили.
И на улице служили.
Отец Олег, это вообще...
в мороз.
Это вообще...
В мороз, да.
Вымаливали?
Да.
То есть вы хотели там служить? Что вы хотели? Вы хотели, чтобы его вернули
ну,
в церкви,
чтобы
да?
Чтобы вернули. Он очень удобный храм был, такой просторный. Угу. Несколько выходов, входов, потому что я знал, тяжести в храмах Санкт-Петербурга и в других местах, где и выйти, и войти в храм тяжело. А в этом храме Александра Невского было несколько ходов и выходов, поэтому это было удобно. И поэтому мы молились, чтобы храм был возвращен верующему по назначению, для чего этот храм строился.
И когда вы все-таки вымолили его, да, когда удалось вернуть его церкви, Ельцин прислал колокола, что тоже, кстати говоря, в то время было таким беспрецедентным случаем.
Да. Это в то время был единственный храм, где президент Российской Федерации подарил колокола в церкви. Это был Борис Ельцин.
Да, удивительно, отец Олег, да?
Да.
Сколько всего уже было?
Да, и потом, когда эти колокола двигались, вот, по России, Каменск-Уральском отливали колокола, я тоже туда на завод ездил, пробовал на звук колокола. И в течение путешествия этих колоколов в Псков военные и все органы наблюдали, чтобы колокола в каком месте находятся, и чтобы они шли бы в Псков. А с детства я любил колокольню, колокольный звон. Да, это любил и покойный митрополит Ротов, да, Никодим.
Никодим. Отец Олег, а ведь в Пскове не были разрушены храмы, да, во время Великой Отечественной войны? Вот я вспоминаю, что вашу маму уже на Волгу увезли, и вы там родились, на Волге, потом вернулись в Псков.
Да, я родился в Рыбинске.
В Рыбинске.
Да.
Потом вернулись в Псков, а храмы целые. Было такое?
Да. Ну, первые бомбежки моя мать встретила в Пскове. Вот когда на ее глазах там рушились, обваливались, вот, и даже погибали, в том числе и дети были. И я с мамой своей и отцом поехал в Рыбинск. И там я родился. И этот роддом и сейчас сохранился. Он тоже роддом в настоящее время, да. И там была одна раба Божия, по-моему, Капитолина звали ее, которые старались, чтобы все, кто были там, чтобы все дети были крещеные, и меня крестили.
Это Капитолина, это женщина?
Да.
Она крестила детей, так? Нет?
Нет, она организовывала крестьбины, чтобы крестились.
Ого, ничего себе.
Да.
Давайте напомним нашим радиослушателям, что у нас в гостях протоиерей, митрофорный протоиерей, отец Олег Теор, настоятель воинского храма Александра Невского в городе Псков. У микрофона Кира Лаврентьева, мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях протоиерей Олег Теор, настоятель воинского храма Александра Невского в городе Псков. Легендарный отец Олег. Многие его знают и за пределами нашей родины, и в России, и в Псковщине. К слову, кстати говоря, отец Олег Псков исходил. Исходил весь Псков, все его окраины. Знает каждый дом, каждый камешек, наверное, там. То есть помимо того, что батюшка там служит, восстанавливает храмы, вымолил храм Александра Невского с общиной, вы еще, я так понимаю, батюшка, продолжаете восстанавливать храмы. Это военно-морской храм Климента Римского, храм Пантелеймона Целителя, в древнем Пантелеимонском монастыре и храм Ильи Пророка 15 века, кстати говоря, в Выбутах. Это же родина святой княгини Ольги.
Да.
Вот удивительная псковская земля, да?
Да.
Там что только не было. Ведь там даже Александр Невский одержал свою первую победу.
Да. На Чудском озере.
На Чудском озере.
Да.
И у вас даже камни, по-моему, камни вот с этой реки Жоры, да, где он одержал первую победу,
да,
в храме хранятся.
Да.
Вот удивительно, батюшка.
Я все такое редкое
собираю.
Собиратель
святынь.
Да.
И у вас же еще, давайте уж раз мы о святынях, да, у вас еще и ряса святого Иоанна Кронштадтского,
да,
его Евангелие. А, Евангелие, положенное в гроб Иоанна Шанхайского.
Да.
И, значит...
Ну, мне потом это дали, это Евангелие, которое было в гробу.
70 частиц мощей святых и личный Ветхий Завет императора Николая II.
Да, с его пометками.
С его пометками. Отец Олег, счастье,
и пометки касаются именно царя или ответственность царя за свое отечество в этих пометках.
Отец Олег, отец Николай Гурьянов, о котором мы сегодня уже говорили, который наставлял вас, которым вы были очень близки, ездили часто, служили с ним, смотрели, как он служит, окормлялись у него. Он сказал так: «А меня не станет, будете ходить к отцу Олегу».
Да.
«Мы с ним одной крови», так сказал своим духовным дочерям и сыновьям в последние годы жизни отец Николай. Вот я все опираюсь на ваше интервью. Отец Олег, это же поразительно.
Да. Он говорил, что мы с ним одной кровушки.
А что вот значит?
Кровушки, это
отец
значит
Олег,
крови.
Что это значит, кровушки?
Да,
вот одного духа, получается, так?
Да. Одной крови или как? С одних мест Гдовского уезда.
Сейчас ведь очень много говорят о том, что вот как бы война, да, вот она предполагает, естественно, смерть. И, конечно, как она может быть совместима с церковью? Как она может быть совместима с христианским учением? А для вас окормление военных, окормление в горячих точках людей, да, является вот просто делом жизни. Вот как вы отвечаете на эти вопросы, такие, ну, такого гуманистического плана, что Христос же не учил воевать? Откуда война? Это понятно, что это происки дьявола, но с этим сложно спорить, да? Но тем не менее, военные считаются как бы вот героями, это так и есть. У нас много святых,
да,
военных. Вот как вы отвечаете для себя на такой вопрос? Как вот совместимо, да, христианство и война?
А в Евангелии также сказано в Новом Завете, что нет больше той любви, как кто положит душу свою, то есть жизнь свою, за други свои, за друзей своих. Нет больше той любви, как кто положит душу или жизнь свою за друзей своих. Поэтому эти слова, они вдохновляют нас защищать тех. Из древнейших времен военные, военнослужащие, воины считались как мученики. Мученики за веру, за правду, за Родину.
Угу. У вас в храме даже есть подушки, одеяло. И люди, которые издалека приезжают, могут даже там ночевать.
Да.
Отец Олег, это вообще поразительно.
Да.
Непривычно уже.
Да, сейчас мы приобрели такие, что они, люди спят на воздухе, то есть надуваем эти...
Ага, спальные мешки.
Да, спальники.
Угу.
Или вот эти мешки воздухом надуваем, и людям легче спать, потому что на голом каменном полу холодно людям, и я всегда делал так, чтобы люди на полу не спали, или на досках, или, как теперь, на мешках.
Ну вот как вы думаете, откуда такое горячее желание приехать в храм к вам, с вами пообщаться,
люди,
даже чтобы вот ночевать остаться,
да,
отец Олег?
У нас даже приезжает Нина Георгиевна,
угу,
по-моему, так. Ей 90 с лишним лет, наверное, 92. Она даже меняла глазное яблоко. Вот, и она любит всегда у нас ночевать.
Угу.
Вот и хвалит наш храм. с ночлегом. И она водит экскурсии, можно сказать, по всему свету. Я с ней ездил и в Китай, и в другие места.
Угу. Отец Олег, а кто, вот если возвращаться в раннее ваше детство, в юность, кто стал главным проводником вашим на пути к церкви? Вот первый, кто на ум приходит?
Церковь. Я любил церковь. Угу. И всех, кто в церкви, потому что в церкви была вся культурная деятельность. Самая красивая – это иконы, иконостасы. Потом культура общения, вот, и пение. Все это было приятным для меня.
Отец Олег, вот давайте ненадолго опять вернемся к отцу Николаю. Вы были свидетелем его дара исцеления, его дара прозорливости. Сейчас, наверное, вот таких в наше время, да, вот таких очевидных каких-то старцев, прозорливых, которые исцеляют, ну, вот так вот в общем доступе трудно найти. Вот что вы посоветуете людям, у которых есть такие вопросы, на которые очень сложно найти ответ? Неизлечимая болезнь, своя или близкого, какая-то трудная жизненная ситуация, просто вот до отчаяния, да, вот когда человек доходит. Вот что делать, если нет возможности посоветоваться, да, с каким-то батюшкой духовным или поехать в святые места, нету денег, да, часто. Не знаешь, куда сунуться, если ты вот только-только начал в храм ходить, да, вот беда тебя привела. Что делать, отец Олег? Молиться, причащаться?
Самое лучшее – это обратиться к закону Божьему, к заповедям.
Угу.
Да, и с молитвой все исполнять. И быть как в казачестве, идти вперед. Вот. И побеждать. Казаки у нас тоже раньше побеждали всегда. И были на передовых местах.
А тут надо как? Тут надо себя побеждать, получается?
Да.
А что такое побеждать себя, отец Олег?
То есть не обращать внимания на скорби, не обращать внимания на неудачи, а идти вперед. Да, потому что я помню, что у нас была учительница Зоя Ивановна,
угу,
которая после войны окончила, ну, курсы на пулеметчика.
Ничего себе. Уже после войны.
Да, в конце, угу, войны, после войны, да.
Угу.
Вот. И когда мы шли вот там под городок в низинке, была открыта форточка, то мы говорили, во, слышали, как через форточку Зоя Ивановна преподавала урок. Она была учительница литературы, угу, вот, и русского языка.
Угу.
Вот, и ее слова до сих пор запомнились, как она говорила и преподавала русский язык. Она всегда одевалась очень чисто, никогда не опаздывала, хотя у нее было несколько детей. И мы другой раз в школьное окно смотрели, что вот осталось сколько-то минут, и учительница Зоя Ивановна никогда не опаздывала. Всегда, угу, вовремя приходила со своими детьми в школу и преподавала. И она говорила, она обучилась на пулеметчика, да, и говорила, что слово «надо».
Отец Олег, ну очень сильные люди были. Из них можно гвозди делать, из этих людей.
Да.
Очень сильные. Мы-то уже сейчас другое поколение.
Ну, не знаю.
Мы уже не такие сильные, отец Олег.
Да и сейчас есть сильные.
А вот как сильным стать? Чтобы вот как сила моя в немощи совершается. Это вот...
Не обращать внимания на трудности, а идти дальше.
Сейчас так много говорят об унынии, о выгорании, о депрессии. Вот с этими зверями как?
Не обращать внимания, идти по закону Божьему и по священному писанию.
Батюшка, простите, терзаю вас, а вот что такое по священному писанию? Вот,
священное
вот как
писание,
это жить по священному писанию?
Это Евангелие, Библия. И оттуда мы черпаем себе уроки. Там очень много разных случаев, ситуаций в жизни не только человека, но и народов.
Да, отец Олег, А вот что самое трудное в священстве? Вот для молодых священников, о чем бы вы их предупредили, предостерегли, может быть? С каким настроем надо идти в семинарию?
Не бояться неожиданностей, а идти дальше.
Интересно.
Да. Потому что всякие неожиданные вопросы бывают.
Угу.
Ну вот.
А если видишь, что человек пришел к тебе с какой-то такой страшной бедой, и ты даже не знаешь, что ему сказать? Вот
ну, все равно.
Как быть? Как быть, отец Олег?
При виде священника все равно человек утешается, вот, и священник востребован. Ко мне даже приходят военнослужащие, которые обращались ко мне, может быть, лет 30-40 назад, еще в Чечне, в Югославии, да, в Сербии. Вот, и они сейчас тоже черпает вдохновление. Так что священник везде нужен. И какие бы тяжелые обстоятельства ни были, то человек или военнослужащий видит в священнике друга, с кем можно поговорить, посоветоваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, что в гостях у «Светлого вечера» протоиерей Олег Теор, настоятель воинского храма Александра Невского в городе Псков. У микрофона Кира Лаврентьева. Отец Олег приехал к нам издалека. Мы давно его ждали и с большой радостью сейчас разговариваем с ним, ведем эту беседу о пути к священству, о его близком знакомстве с отцом Николаем Гурьяновым, со старцем архимандритом Иваном Крестьянкиным. И, конечно, это все совершенно удивительно. Много чудес было, отец Олег, много чудес было в вашей жизни. Вот как вы думаете, батюшка, зачем Господь дал вам столько прекрасных подарков? Вот помимо всех трудностей, да, которые вам пришлось пережить, и в восстановлении храмов, и в вымаливании их, и вот в таком постоянном окормлении, в горячих точках, было очень много чудес. Знакомство с отцом Николаем, знакомство с отцом Иоанном, какие-то совершенно удивительные знакомства, общение со святыми людьми. Вот это все зачем дается человеку, отец Олег?
Господь ведет нас к спасению и тех к спасению вечному, которые встречаются с нами. Да. Господь не хочет смерти грешника, но чтобы человек был бы праведный и с Богом был бы.
А вот если человек запутался, отец Олег. Вот сейчас же очень много разговоров ведется, в том числе внутри церкви, о кризисах, о каких-то вот тяжелых состояниях. Когда человек, вот, казалось бы, у него все хорошо, я понимаю, что для вас, наверное, это вообще не вопрос, когда вы окормляете военных, да, и когда вы прошли все трудности советского времени. Но мы пришли к такому времени, к такой эпохе, когда человеку есть время пока и есть возможность поразмыслить о самом себе. И вот это размышление о самом себе, оно приводит к тому, что человек в какой-то момент жизни может упереться в некий тупик. То есть у него все есть: работа, семья, дети, а вот на душе радости нет, кажется, что чего-то не хватает. Вот с этим как быть, отец Олег? Что делать? Есть ли рецепт? Вот что вы советуете таким людям?
Надо не бояться, а преодолевать все.
То есть вот, терпеть просто, терпеть самого себя.
Да. Преодолевать. А в этом помогает Священное Писание, Библия.
То есть читать Евангелие, да, почаще, читать Библию.
Да, потому что там есть все ответы не только одного человека, но и целых народов, и целых людей, общин.
Что бы вы посоветовали современной семье, современным родителям, супругам?
Семью и родину надо любить. Семья, можно сказать, от слова «семь» и «я» в том числе. Поэтому надо и венчаться, и сохранять семью, потому что дети, если не сразу, то они хотят, чтобы у них был бы папа, мама, вот, и они были бы в дружбе. Вот этого я желаю.
Отец Олег, а если любовь оскудевает, где ее брать? Вот если любовь уходит будто бы из семьи, бывает же такое, даже в православных семьях.
Да, бывает. Ну, все равно надо идти вперед и настойчиво, чтобы преодолевать. Все покрывать надо добрыми делами и любовью. Ты всякое зло покрыть добром.
То есть
и в семье, и везде.
То есть, если не чувствуешь любви, надо делать просто добрые дела.
Да.
И любовь придет.
Да.
Дело любви,
нет,
да?
То, а если нет, то насильно заставлять себя.
То есть это возможно?
Все возможно. Нет ничего невозможного.
Получается, будешь заставлять, Господь это увидит и пошлет тебе любовь.
Да.
Удивительно. А все только и ждут, что любовь на них сойдет, как некий дар, без усилий.
Ну,
все мы этого и ждем.
Бывает и так, любовь приходит, а бывает, что нужно.
Я ведь сейчас не только стяжать. Про любовь, да, супружескую говорю, я говорю и про любовь к детям,
да.
И про любовь к родителям,
да.
Старым, пожилым, за которыми надо,
да.
Ухаживать, и про любовь к коллегам, и к друзьям.
Да.
Супружеская там вроде все понятно, а вот как раз о любви к ближнему, да, мы говорим.
Да.
Казалось бы, откуда брать терпение, да, терпение, смирение, любовь?
Со Священного Писания, с Библии.
Со Священного Писания, с Библии.
Да.
Батюшка, вот если человек хочет стать священнослужителем, очень хочет, есть ли какие-то препятствия, кроме канонических, с каноническими там все ясно, которые могут быть, ну, которым надо прислушаться и уже тогда выбирать мирскую профессию? Есть ли что-то, что категорически неприемлемо в священстве, в принятии сана, помимо канонических препятствий? Ну, вот какое-то устроение человека может быть неправильное. Вот что мешает стать хорошим священником?
Все побеждать любовью и любить священство, и знать, что священник нужен и востребован в нашем обществе.
Угу. Вот сейчас какая самая большая проблема молодых священников? Есть такое, по вашим наблюдениям? Есть ли что-то, чтобы вы хотели вот молодым священникам пожелать?
Жить в согласии Священного Писания, жить в согласии с законом Божьим.
Отец Олег, вы можете припомнить какое-нибудь чудо прозорливости, например, отца Николая Гурьянова? Было ли что-то такое вот на ваших глазах?
Отец Николай, он всегда был любвеобильным, побеждал все любовью, и иногда шуточками, иногда с юмором обращался к людям. Да. И люди часто преображались, видя его бескорыстие и любовь ко всему. Он даже комара и то любил. Садился другой раз комар на его руку. Да, я сам свидетель был. Отец Николай говорит, ну, попей, попей. Да. И комар это сосал с руки отца Николая кровь. А иногда были такие случаи, что кто-то приходил, видит муху, чтобы убить. А отец Николай опережал и говорил, дайте мухе метку помажьте, чтобы он... Да, вот так любил всех. Он даже муху не обижал и комара.
Ну, такая же любовь редко кому дается.
Да вот отца Николая было так. И мы это видели наяву.
Отец Олег, а какое происхождение вашей фамилии? Она же очень редкая.
А это
Теор.
Эстонская фамилия. Вот в Эстонии есть такая местность Виленди.
Угу.
Есть Финляндия, а в Эстонии есть местечко такое, Виленди.
Угу.
И вот там моей дедушкой, бабушка оттуда родом, вот и им было оттуда. фамилия эстонская.
Угу.
И мы всегда были верующими.
В годы советского времени, когда вы не принимали ни комсомол, и пионером вы не были, вам трудно было тогда?
Не знаю. Все мне сочувствовали и помогали, потому что в нашей местности все были верующие.
В Пскове?
Не только в Пскове, во всей округе. Угу. На много километров, может быть, на 40 или больше.
То есть
потому
вот такая
что
земля.
Я это все угу. обхаживал пешком. Да. И вот первые, кто против Бога был, это один учитель. Да, он был атеист, да, и он приезжал к своей бывшей ученице, ну, она тоже была верующая, да, но он приезжал, и он впервые, как я помню, говорил, что Бога нет, что это римо-католиков приводил, что они там то, другое делают. Вот. А я всегда основывался на церкви, которая была для меня авторитетом всегда.
Отец Олег, вы даже рассказывали, что вступили в спор с учительницей о теории Дарвина. Было
ну, это
дело?
Это было потом, да.
Не страшно было?
Нет. А одна, по-моему, тогда, да, учительница, ну да, недавно мы вспоминали, ушла со слезами.
Почему?
А потому что она все время читала, рассказывала, что Бога нет. Вот. И когда она ушла, то была тишина в классе. А я сказал, что есть Бог. Примерно так, что он есть, да. И она расплакалась.
А почему?
Расплакалась, потому что я сказал, что Бог есть. И ученики были в согласии со мной, а не с учителем, с учительницей, да.
Отец Олег, огромное вам спасибо за этот светлый, какой-то очень добрый разговор. Спасибо, что открылись нам, спасибо, что рассказали какие-то вещи, такие потаённые, может быть, сакральные. И напомним нашим слушателям, что у нас в гостях был протоиерей Олег Теор, настоятель воинского храма святого Александра Невского в городе Псков. Меня зовут Кира Вавренцева. Отец Олег, мы вас еще раз благодарим от всей души за то, что вы к нам сегодня приехали, о том, что вы нам сегодня поведали. И, конечно, огромное вам спасибо и низкий поклон за ваши труды на Ниве Святой Церкви, за ваше окормление военных наших во все времена, уже 30 лет вы этим занимаетесь. Низкий поклон, отец Олег, и здравия вам, многое лето, и всего самого доброго. Всего хорошего, дорогие наши слушатели, мы прощаемся с вами, всего вам доброго и до свидания.
До свидания, с Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».